Тезей. Кровь шумит.
Сьюзен Вега.
Представь себе, что ты Сири Китон. Ты приходишь в себя от мук воскрешения, захлебываясь воздухом после побившей все рекорды 140-дневной задержки дыхания. Чувствуешь, как загустевшая от добутамина и лейенкефалина кровь проталкивается сквозь сморщившиеся от многомесячного простоя артерии. Тело надувается болезненными толчками, расширяются кровеносные сосуды, плоть отделяется от плоти, и ребра оглушительно трещат с непривычки, разгибаясь на вдохе. Суставы от неподвижности закостенели. Ты — палочник, застывший в противоестественном, нетрупном окоченении. Крикнуть бы, но не хватает воздуха. Вампиры такое испытывают постоянно, вспоминаешь ты. Для них это норма, неповторимый подход к экономии ресурсов. Они могли бы научить твое племя сдержанности, если бы на заре цивилизации их не сгубило нелепое отвращение к прямым углам. Может, еще не поздно? В конце концов, вампиры вернулись, восстали из могил благодаря чудесам палеогенетического вуду, сшитые из спящих генов и окаменевшего костного мозга, выварены в крови социопатов и гениальных аутистов. Один из них командует твоим кораблем. Щепотка его ДНК вошла в твое тело, чтобы и ты смог восстать из мертвых. Здесь, на краю межзвездного пространства. Еще никому не удалось забраться дальше орбиты Юпитера, не став капельку упырем. Боль начинает отступать. Чуть-чуть. Ты запускаешь имплантаты, запрашиваешь собственную биометрию. Пройдет не одна минута, прежде чем тело начнет откликаться на моторные сигналы, и не один час, пока утихнет боль. Мучение — неизбежный побочный эффект. Так бывает, когда человеческий генокод соединяют с вампирскими подпрограммами. Ты как-то спрашивал про болеутоляющие, но любая синаптическая блокада нарушает восстановление метаболизма. Прикуси пулю, солдат. Пытаешься представить, не так ли чувствовал себя Челси перед смертью, но эта мысль вызывает боль иного рода. Ты подавляешь ее и следишь за тем, как жизнь проталкивается в самые дальние уголки тела. Страдаешь молча, сосредоточенно проверяя биометрические показатели. А потом думаешь, это какая-то ошибка. Ведь если все правильно, тебя выбросило на другом краю Вселенной. Ты не в поясе Койпера, куда направлялся, а высоко над эклиптикой и глубоко в облаке Оорта, царстве долгопериодических комет, раз в миллион лет осеняющих Солнце своими хвостами. Ты в межзвездном пространстве, а значит, вызываешь системные часы, твоя несмерть продлилась 1800 суток. Ты проспал лишних 5 лет. Крышка гроба соскальзывает в сторону. В зеркальной переборке отражается мумифицированное тело, высохший протоптер в ожидании дождей. На руках повисли пузыри с физраствором, как раздутые антипаразиты, пиявки наоборот. Ты вспоминаешь, как входили в тело иглы, прежде чем ты потерял сознание, когда вены еще не превратились в тонко и криво нарезанную бастурму. Из камеры справа на свое отражение глядит шпиндель. Его лицо такое же, мертвенное и бескровное. Запавшие глаза перекатываются в глазницах, пока он восстанавливает связь. В его распоряжении настолько обширный сенсорный интерфейс, что по сравнению с ним действия твоих старых имплантатов больше напоминают театр теней. Краем глаза ты замечаешь неясное отражение чужих судорог, слышится чей-то кашель и треск костей.
«Что?» —
твой голос едва сильнее сиплого шепота.
«Случай?»
Шпиндель шевелит челюстью, явственно щелкают суставы.
«Нас поимли?»
— хрипит он. «Ты еще не встретил инопланетян, а они уже обвели тебя вокруг пальца». Вот так мы и вылезли из гробов. 5 трупов на полставки, голых, иссохших, едва способных шевелиться даже в невесомости. Мы поднимались из саркофагов точно бабочки, вырванные до срока из коконов и наполовину оставшиеся гусеницами. Одинокие, затерявшиеся в пространстве, беспомощные. В таком состоянии с большим трудом вспоминаешь, что никто не стал бы рисковать нашими шкурами, если бы это не было так важно.
«С добрым утром, комиссар!»
Исаак Шпиндель потянулся дрожащей, нечувствительной рукой к сенсорным перчаткам в основании своей капсулы. Сьюзен Джеймс в следующем гробу разговаривала в полголоса сама с собой, свернувшись в эмбриональный клубок. Условная подвижность вернулась только команде Бейтс. Та уже оделась и под хруст суставов раз за разом выполняла набор изометрических упражнений. Время от времени она бросала в переборку резиновый мячик, но даже ей не удавалось поймать его на отскоке. Годы пути свели нас к единому шаблону. Мясистые щеки и бедра Джеймс, высокий лоб и долговязая фигура Шпинделя, армированный карбоплатиновый дот, который считала своим телом Бейтс, все усохло до стандартного набора обезвоженных жил и костей. Даже наши волосы за время перелета, казалось, странным образом выцвели, хотя я знал, что это невозможно. Скорее просвечивала бледная кожа головы. До смерти у Джеймса они были русыми, у Шпинделя — настолько темными, что казались черными, а сейчас их черепа покрывали однообразные бурые водоросли. Бейтс голову брила, но и ее брови лишились памятного мне ржавого окраса. «Скоро мы придем в себя. Просто добавь воды». А пока старая злая шутка про живых мертвецов наполнялась новым смыслом. Они действительно похожи друг на друга, если не знать, куда смотреть. Разумеется, если знать... Забыть о внешности и следить за движениями, закрыть глаза на плоть и осмысливать топологию. Перепутать их невозможно. Каждый мимический мускул служит датчиком, каждая пауза в беседе сообщит больше, чем слова обоих спорщиков. Я видел, как личности Джеймс рассыпаются и собираются вновь в мгновение ока. Уголки рта Шпинделя вопили о безмолвном недоверии команде Бейтс. Каждое изменение фенотипа о многом говорило тому, кто знал язык тела.
«Где?» —
прохрипела Джеймс, закашлялась и махнула тощей рукой в сторону гроба Сарасти, зияющего распахнутой крышкой. Губы Шпинделя искривились в слабой усмешке.
«К фабрикатору пошел. Может, приказал кораблю сделать себе земельки, а то ему спать негде».
«Вероятно, совещается с капитаном».
Бейтс больше хрипела, чем говорила. Ее гортань сухо шелестела, еще не осмыслив заново идею дыхания. Снова Джеймс.
«Можно было и здесь».
«Здесь и отлить можно», — скрипнул Шпиндель. «Не все стоит делать на людях, а?»
«И не все стоит выносить на люди». Немногие исходники способны без трепета скрестить взгляды с вампиром. Неизменно вежливый Сарасти именно по этой причине избегал смотреть собеседнику в лицо. Но в его топологии были и другие грани, общие для всех млекопитающих, а значит, прозрачные для синтета. Если он скрылся с глаз, то, возможно, что и с моих. Или хотел сохранить тайну. В конце концов, Тезей свою хранил. Корабль пролетел добрых 15 астрономических единиц по направлению к цели, прежде чем нечто его спугнуло.
Астрономическая единица — мера расстояния, равная большой полуоси земной орбиты, приблизительно 149,6 миллионов километров.
Тезей взбесившимся котом метнулся на север и начал долгий подъем. Вначале бешеный отжиг с ускорением в 3G по направлению к эклиптике, когда 13 сотен тонн инерциальной массы бунтовали против первого закона Ньютона. Корабль опустошил баки, истек субстратом, за несколько часов промотал 40-дневный запас горючего. Потом Долгое падение через стылую бездну в годы бухгалтерского крохоборства, когда тягу с каждого потраченного антипротона приходилось сравнивать с затратами на его отсев из вакуума. Телепортация — не волшебство. Луч Икара не мог переправить нам реальную антиматерию, лишь квантовые спецификации. Сырье Тезею приходилось добывать из пространства, ион за ионом. Долгие бессветные месяцы корабль двигался по инерции, сохраняя в себе каждый проглоченный атом. Затем кувырок. Ионизирующие лазеры полосуют пространство впереди, тормозная воронка Буссарда широко раскинута.
В 1960 году физик Роберт Буссард предложил концепцию ракетного двигателя, который работает на водороде и пыли, извлекаемых космическим кораблем, идущим на высокой скорости, из межзвездной среды.
Вес триллиона триллионов протонов замедлил Тезей, заполнил его чрево, а нас так и вовсе чуть не расплющил. С того момента корабль неустанно шел на двигателях почти до самого нашего воскрешения. Восстановить ход событий было легко. Курс открывался каждому через консенсус. А вот почему корабль шел таким странным маршрутом, это другое дело. В ходе послереанимационного совещания все обязательно выяснится. Мы далеко не первая экспедиция, изменившая направление, повинуясь секретным приказам. И если бы нам требовалось знать, почему, мы бы уже об этом знали. Но все равно, мне было очень интересно, кто же закодировал логи связи с Землей? Может, Цуп? Или Сарасти? Сам Тезей, если на то пошло. Легко забыть, что в сердце корабля прячется квантовый Искин. Он благоразумно держался в тени, лелеял нас, нес и пронизывал все наше существование, как ненавязчивый Господь Бог. И, подобно Богу, никогда не отвечал на наши молитвы. Официальным посредником между нами был Сарасти. Когда корабль подавал голос, он разговаривал с вампиром, а тот называл его капитаном. Как и мы все.